Вселенная живет по неизменным космическим законам. Волны подъема чередуются с волнами падения. И каждая новая волна после предыдущего падения поднимается еще выше. История народов выглядит так же. В моменты спада эволюционной волны в мир приходит великий логос нашей Солнечной системы в том или ином облике. Он увлекает за собой и предлагает людям поднять свое сознание на новые высоты духовного развития. В это время наблюдается расцвет философии, культуры и религии. Елена Ивановна Рерих, Матерь Агни-йоги, пишет: «Если проследим исторические проявления великих учителей, то мы увидим, что ко времени появления их все до них бывшие учения совершенно утрачивали свою первоначальную чистоту и были уже искажены своим корыстным темным невежеством до полной неузнаваемости. Пророки, а их было немало, являлись именно в тот момент, когда священство собиралось окончательно убить здравый смысл в уме народа. Чтобы держать народ в повиновении, священство вбивало в голову людей с самого рождения, что именно церковники являются проводниками высших сил, Божьих дел и идей. Внушалось, что Бога можно познать и приблизиться к Нему только через ту или иную церковь, и никаким другим путем сделать это якобы нельзя. Пророки являлись, чтобы ценой собственной жизни вновь вернуть истине ее чистый свет и правильное положение. Они являлись и на некоторое время волны чистого духовного воздуха освежали омраченное сознание большей части запуганных и униженных землян. Возникает вопрос, в чем причина современного глобального кризиса земной жизни? Взглянем вглубь истории Земли и человечества. В течение последних миллионов лет человечество, находясь под руководством черного иерарха планеты, князя тьмы или сатаны, утратило гармоничную связь с природой, с высокоразвитыми планетами Солнечной системы и, следовательно, со своим собственным духом. В начале своей деятельности на Земле руководитель Земли был Люцифером, то есть носителем света для землян. Но во времена Лемурии началось его падение в бездну глубокой материи. Он решил стать единоличным владыкой Земли, князем мира сего. Но поскольку любая звездная система – это живой организм, то подобный поступок иерарха планеты означает гибель всей звездной системы. В 1931 году лже-Люцифер объявил войну Солнечному Логосу и силам света Солнечной системы. Войну, иначе называемую как Армагеддон. А в 1936 году князь тьмы, падший Люцифер, был наконец-то снят с поста владыки планеты Земля. Однако сила его была еще велика. Он же Самаэль, Иегова, Зевс, Саваоф, Церковный Господь и сектантский Иисус. Фашизм, сталинизм и прочий сатанизм – множество тысячелетий дело рук этого бывшего ангела и его черного братства. Осенью 1949 года князь тьмы планировал полностью уничтожить жизнь на Земле. Для этого он создал руками темных англо-американских власть имущих сатанистов 300 атомных бомб и заправил их в 300 американских самолетов, чтобы сбросить на СССР и соцлагерь. Но в битве с Архангелом Михаилом, с многострадальным логосом Солнечной системы, князь тьмы был побежден и уничтожен 17 октября 1949 года голова дракона черной иерархии была отрублена. Но осталось тело этого дракона. Самость и стяжательство, которое продолжает гнить и увлекать за собой созвучные души землян. Теперь такая же участь ждет каждого банкира, буржуя, капиталиста, феодала и другого собственника, грабящего планету и человечество. Для этих отбросов эволюции, незаконно пребывающих на планете Земля, наступает конец света и отправка на Сатурн в качестве космического мусора для переработки. Елена Ивановна Рерих, Матерь Агни-йоги, пишет: «Строго говоря, братья тьмы появились одновременно с братьями света, то есть с момента появления в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной воли. При проблеске распознавания появляется первое понятие добра и зла, и уже сознательная воля направляет человека в ту или иную сторону». Но вполне организованный стан братьев тьмы получил свое начало уже в четвертой расе в Атлантиде. Их великий бой с сынами мудрости или света окончился победою последних и гибелью Атлантиды. Конечно, победа всегда за силами света, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так важны оплоты света, чтобы в грядущие грозные моменты можно было бы собрать тружеников света в безопасные места. Конечно, решительный момент, хотя и за плечами, но все же многие дети успеют состариться. Так и судьба мира в руках человечества. Если произойдет воскресение духа, если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению нового мира на основе нового понимания сотрудничества и знания, то планета может уцелеть. Братья тьмы, конечно, встречаются среди самого человечества. Они очень многочисленны, и неудивительно, ибо путь их – путь удовлетворения низших страстей. Процент истинных тружеников света ничтожен. Также и процент светляков не так уж велик, тем более, что очень часто светляки в неведении своем и в силу теплоты или непротивления злу трудятся на пользу братьев тьмы. Трудно даже представить себе, насколько изощрены духи, принадлежащие к большим степеням, среди сознательно работающих на разъединение братьев тьмы. Как сказано великим учителем света, темные очень любят пользоваться подошедшими к учению света, агни-йоги, или приобщившимися к ячейкам добра, но шаткими в преданности и убеждениях своих. Играя на их шаткости и внушая им сомнения, они могут через них вносить смуту и разложение. Вот почему советуется такая осторожность при приближении к учению новых неиспытанных душ. Братья тьмы очень любят большие интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Ведь только самые грубые духи набрасываются и пользуются низшими сознаниями. В учении «Живая этика» сказано, что именно дух человека может стать взрывателем планеты. Также сказано и о разрядителях, число которых так мало. И потому вся тягость удержания равновесия планеты ложится на них. Сильный дух, высокоразвитый человек, может удержать целую местность от землетрясения. Так в древности великие учителя Солнечной системы посылали своих высоких учеников в местности, которым угрожали землетрясения. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они? Так действуют лишь грубые силы и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, кто приходит под личиною света учения. Невежество, отсутствие чувства знания толкает многих в объятия тьмы и лишает надолго, если и не навсегда, благотворного воздействия и притяжения лучей великой твердыни света. Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их столь сплоченными и упорными в достижении цели. Князь мира сего имел много талантливых, сознательных и бессознательных пособников. И наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканы и изобретательны и действуют по сознанию своих жертв. Но все они лишены терпимости и теплоты сердца. Так переплетается на земле тьма со светом. Сеть тьмы плетется искусными руками. Много страшного творится сейчас в мире. Много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. Конечно, как всегда, наиболее крупные центры на Земле являются и центрами главных темных сил. Невежественные массы – их лучшее оружие. Вот почему так важны сплоченность всех сил белых и беленьких, но последние так легко окрашиваются в сереньких, пополняя собой кадры тех, о которых сказано в Апокалипсисе. Но как ты тепл, а ни горячий, ни холоден, то извергну тебя из уст моих. Только сила преданности и устремления к служению великой иерархии света может спасти от широко распространенных сетей князя мира сего. Падение Люцифера в том и состояло, что он пошел против закона эволюции или против воли космоса. Елена Ивановна Рерих утверждает: «Перечтите в криптограммах Востока легенду о Люцифере, это истина». Так, в то время, когда великие собратья Люцифера, пришедшие с ним на нашу Землю, строят вечное движение, в то время, как они говорят, к чему одна Земля, когда суждены все миры, и тем создают правильный путь человечества, когда широким кооперативам с дальними мирами будет заложен настоящий обмен, Люцифер предпочел оградить от соседей. Но при единстве бытия, при законе взаимообмена, всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. И Люцифер мог только затруднить, но прервать поток жизни не мог. Именно его восстание и проведение им плана самодавления земной материи вызвало корректив в лице Великого Братства. Учреждение, незнакомого другим планетам по своей невольной боеготовности. Как сказано, ведь борьба отчаяния переменила носителя света, и его рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине начали прибегать к постыдным средствам, которые лишь задерживают сроки, но не исчерпывают судьбу. Потому доспехи и мечи братства с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и лестница света, звено земли и неба могли бы быть гораздо ближе. Можно вспомнить последнего великого учителя Христа, многострадального логоса Солнечной системы, принявшего позорную смерть за то, что, казалось бы, уже давно было известно человечеству. Вы спросите, как создавалась эта психология обособленности? Но в каждом крупном феодале, в каждом буржуе, капиталисте, банкире, олигархе вы имеете пример случившегося с Люцифером. Люцифер есть князь мира сего, владыка земли, полном значении этого слова, согласно космическому праву. Дух его в потенциале своем имеет все тождественные энергии, присущие Земле. При нормальном положении хозяин Земли вознес бы материю, наполняя части ее сознанием единства. Ведь дух владыки планеты проходит через человеческую форму, как первоучитель, овладение присущей ей материей. И потому он является знатоком свойств этой материи. При достойном своем состоянии он ценный друг всех новообразований. Нет противных действий, лишь поиски взаимополезные. Но не так мыслил хозяин Земли. Он не желает дружбы духа. Теперь можете представить себе, как знает все коридоры хозяин Земли. И насколько всякое излишнее просвещение не отвечает его плану. Его слуги не прочь узнать для себя полезное и даже имеют совещание, как употребить находки во вред движению духовности. Но его несчастье в том, что движения духа очень быстры, и резервуар источника Великого Братства огромен. Да, волна зла широко разлилась по земле, и нужно все усилия самоотверженных тружеников света, чтобы спасти гибнущий корабль человечества. Вот почему так неимоверно важно бросать искры света, но при этом смотреть, чтобы человек, получивший их, не поджег бы всего здания, одолжив их негодному. Человеческая душа бездонна, и самый страшный бич – это честолюбие. Истина, нет другого свойства, более страшного и, увы, более часто встречающегося. Если в самом начале не заметит зарождение этой ехидны, она вырастет в удава. Честолюбие – это пылающий бич для самых твердых сердец и жестокая пытка, которую самый жестокий приготовляет для себя самого. Существует единая цепь иерархии света, продолжающаяся в беспредельность, и все истинные носители света, появляющиеся и пребывающие еще и сейчас на нашей земле, суть звенья ее. Конечно, сыны света, пришедшие с высших миров, Венеры и Юпитера, на нашу планету в конце третьей расы нашего круга, для ускорения эволюции ее человечества и есть величайшие духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме иерархии света. Они есть прародители нашего сознания. Им мы обязаны нашим умственным развитием. И, конечно, они принадлежат к цепи строителей космоса. Каждый такой строитель должен пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все эти строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой и снова рождаются, но на высших мирах. Вдумайтесь вглубже в понятие беспредельности. Восстание Люцифера, владыки Земли, против сил света вызвало приход на нашу планету Христа, величайшего иерарха Солнечной системы. 2000 лет тому назад на Землю пришел самый могущественный пророк и великий логос Солнечной системы – Иисус Христос. Весь мир знает имя этого великого космического иерарха, погибшего страшной смертью по злой воле князя тьмы и его черных сатрапов. Приход его был ожидаем и необходим планете Земля. Он бесстрашно называл вещи своими именами, срывал маски с благочестивцев в сутанах и рясах, называя их лицемерами и лжецами. Он учил людей той подлинной истине, которая была скрыта от людей и искажена разномастными якобы проводниками Бога. Христос очистил древнюю, драгоценную жемчужину космического знания и дал ее миру. Он сказал, что Бог не только с человеком, Бог в каждом человеке. И чем чище человеческая душа, чем больше она наполнена любовью к людям, ко всему сущему, тем ближе она к Богу. А дорога к свету, к беспредельному космическому разуму, проходит вовсе не через храмы, где поклоняются священникам и куда приносят им дань. Христос сказал, что Царство Бога внутри каждого человека, хотя дорога к нему и нелегка. Это Царство Духа берется с боем. И бой этот самый тяжкий и необычный. Ибо битва человека со своей животной личностью, с ее эгоизмом, с различными ее недостатками, с недостойными желаниями и мыслями. Это бой, и бой этот самый тяжкий и необычный. Ибо битва человека идет со своей животной личностью, с ее эгоизмом, с различными ее недостатками, с недостойными желаниями и мыслями. Царство Божие нельзя купить никакими деньгами, подарками, свечами и чужими молитвами. Христос, как и Будда, как и многие великие учителя света, не оставил письменных записей своего учения. Те отрывки из жизни Христа, которые сейчас входят в Новый Завет еврейской Библии, и считаются основой христианской веры, не имеют точно удостоверенных авторов и были написаны по прошествии 200 и более лет после смерти Христа. Но кроме 4 канонизированных церковных Евангелий, есть еще почти 300 Евангелий, которые называются неканонизированными, непризнанными церковными чиновниками и скрываются ими. Кто может сказать сейчас, правильно ли записано каждое положение учения Христа в Евангелиях, вошедших в Новый Завет? Не выхвачены ли отдельные мысли из общей картины? Не выброшено ли то, что было чрезвычайно важным, но сознание переписчика не могло вместить этих важных понятий? Не осталось ли незапечатленным самые главные истины учения Христа? А кто записал хотя бы одно слово из того, что давал Иисус ученикам, придя к ним в тонком теле после казни? И кто подсчитал огромное количество искажений при переводе Библии на другие языки? В Евангелиях, и это признают сами отцы-священнослужители, есть очень много неточностей при переводах, грубые ошибки и упущения, и даже подделки. По современным данным, в Библии насчитывается около 65 тысяч ошибок. И не имея ключей от древних символов и аллегорий, слова великих учителей света трактовались в зависимости от образованности и духовности отцов церкви, многие из которых, как известно, не умели ни читать, ни писать. Как известно, книжники и фарисеи не приняли Иисуса, обличавшего их духовное лицемерие, их следование букве в ущерб внутренней сути. Христос говорил: «Горе вам, законники, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали. Сейчас учение Христа нуждается в очищении от многовековых искажений и наростов. Утрачен и давно не понимаем истинный смысл великих эзотерических формул Христа. И самое страшное, что с Христа сняли его простые белые льняные одежды и позолотили его живой лик. Золото легло и в основу храмов, оно стало сверкать на одеждах священнослужителей, не принявших скромного одеяния, замученного людьми божества. Это отдалило истинного Христа от простого народа. В своей Нагорной проповеди Иисус Христос, излагая свои основные заветы, говорил не о внешнем смысле законов, обращая внимание людей не на букву, а на скрытый эзотерический смысл их. Его законы – это высшая этика, призванная расширить сознание людей с помощью знаний и научить за видимыми событиями жизни видеть невидимые. Иисус Христос знает о законах мысли, законах кармы и перевоплощения. Христос учит, что главный творец человеческого существа и его судьбы – мысль, а высшее достижение души – это сострадание и любовь к ближнему. Иисус Христос вновь принес в мир истинное знание, которое приносили до него все сыны света. Он принес человечеству духовные законы, способные преобразить душу, пробудить дух человеческий. Но эти законы остались непонятыми и были искажены человечеством. Христос прямо делил своих слушателей на учеников, которые понимают его слова, и на тех, кто не понимает, потому что глядят и не видят, слушают и не слышат, ибо ожерели сердца их. Не только тихими, беззвучными речами увещевал народ Иисус Христос. Он боролся за истину. Воистину не мир, но меч принес он народам этой земли. Но враги Христа, враги света, воспринимают слова Христа о мече по-плотски, как призыв к физическому насилию, что послужило оправданием различных войн, инквизиции и кровавых крестовых походов. Но меч Христа никогда не обогрялся кровью плотской. Это меч духовный. Когда великий путник сказал, что несет земле не мир, но меч битвы с тьмой, то, наверное, никто не понял эту великую истину. Очищение духа огнем космическим и есть этот меч. Сознание человека, ставшее огнем, это очистившееся или раскаявшееся сознание. Но разве можно явить очищение, не разя тьму духовно? Разве можно очистить устремление без уничтожения ссора? Только меч, разящий эгоизм и самость, приобщает дух к высшему миру. Духовность нельзя приобрести умом, ритуалами, рассудком, интеллектуальными накоплениями и церковными обрядами, но только огненным сердцем. Знание ума, достижение интеллекта ничего не значат, если не прошли они через сердце и не воплотились в жизнь человека. Лишь то высокое, что проходит через сердце, способно очистить душу и научить понимать истинный смысл заветов Христа и его огненных братьев света. Самое трудное на земле – это очистить от звериного эгоизма душу, мысли и чувства человека. Только тогда он может стать на путь совершенства и пытаться достичь внутренней гармонии между высшей и низшей триадой своей. Надо отметить, что главное учение было дано Христом в тонком теле. И такое завершение его подвига вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Мудро дал Христос простое слово народу об основах жизни. Лишь малому числу можно было доверить поучение тонкого мира, ибо по обычаю учение давалось устно, и в апокрифах не отразились последние наставления. Они касались силы мысли и не могли быть поняты народом, а по недоразумению могли быть обращены во вред. Появление Христа в тонком теле составило заключительную часть подвига. Без всякого отдыха было продолжено учение. В малых намеках можно видеть, что даже истинные ученики трепетали от такого мощного явления, от явления Христа в тонком теле. В одном из апокрифов упоминается факт об упавших мертвыми или замертво, и то, и другое могло произойти. Но главное явление имело поразительное следствие. Учение осталось, и никакие темные извращения не могли затемнить его. В ту памятную ночь в пустыне, когда зной ее был велик, Владыка Христос произнес незабываемые слова. «Что нам путь, когда Он перед нами?» Да, Владыка знал этот величественный, сияющий, огненный путь в будущее. Он шел по нему и заповедал его людям, сказав: «Я есть путь, истина и жизнь». Неисчерпаема и действенна глубина этих слов, и бессмертие, и вечная жизнь скрыты в них для всех, кто принимает сердцем Владыку. Не о себе помышлял Христос на кресте, но о людях. Не о себе помышляет тот, кто отдал свое сердце Владыке, но о деле его и о будущем, ради которого дано учение жизни, Агни-йога. Вот наступает момент, когда личное и сверхличное начало в себе должны столкнуться в схватке смертельной, и должен тогда решать человек, кому он будет служить, общему или личному благу, себе или Владыке. Культ себеслужения развит широко, но служителей света нет в числе поклонников этого культа. Последнее разделение резко границу проложит между тем и другим. И каждый отмерит себе сам долю участия своего в создании великого будущего и в соответствии с этой долей пожнет. Последнее разделение резко границу проложит между тем и другим. И каждый отмерит себе сам долю участия своего в создании великого будущего. И в соответствии с этой долей пожнет. Закон остается неизменным. Какою мерою мерите, такой и отмерится вам.